Я хотел бы, чтобы мы сегодня поискали ответы на два вопроса. Что значит любить ближнего и кто мой ближний? И для этого мы обратимся ко встрече Христа с одним человеком. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. Мы будем читать несколько текстов. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Повествование идет дальше, но мы пока остановимся. Вопрос, который задал законник, он был непростым вопросом. Вопрос, с которым пришел этот человек, искушая Христа, он был каверзным вопросом на самом деле. И Христа всегда окружали или встречали люди, которые хотели что-то получить от Него исцеление, которые хотели получить хлеба насущного. Люди, которые хотели посмотреть на чудо, приходили люди, которые хотели искусить Христа и показать Его несостоятельность, как Учителя, как Мессии. И вот один из таких людей пришел, задал ему вопрос: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос ответил на вопрос вопросом: «А ты сам как читаешь?» И здесь есть два ответа, или один ответ, который включает в себе две самых важных заповеди. У Бога есть 10 заповедей, которые иудеи разложили на 625 там подробностей. Но все это вместе можно свести к двум заповедям: «Возлюби Бога» и «Возлюби ближнего». Без этого жизни не то, что с человеческой, жизни вечной тебе не видать. Если ты любишь Бога и любишь ближнего, эти две заповеди, они очень тесно переплетены вместе. И Христос говорит: ответь на этот вопрос сам. И законник правильно ответит. Христос ему говорит очень просто: ну иди и поступай. Ты правильно знаешь, теперь тебе надо правильно поступать в соответствии с твоими убеждениями. Но человек этот понял, что он уязвлен. Этот человек понял, что Христос выше его по уровню и по ответу. И он, желая оправдать себя, что он попал в такую нехорошую для него ситуацию. Он хотел превознестись над Христом, а оказался там, где он оказался. И он задал вопрос: а кто мой ближний? Господи, а кто мой ближний? Кто на самом деле мой ближний? Мы понимаем, что надо любить ближних. И мы понимаем, что мой ближний – это мои дети, это мои родные. Ну, может быть, мой друг, может быть, мои какие-то родственники. Но является ли ближним человек другой национальности? А? Является ли ближним человек, которого мы не любим? Является ли ближним наш враг? Некоторые жены, когда я им говорю уже в возрасте, когда замуж выходят, почти все любят своих мужей. А потом в возрасте, с прохождением десятков лет, когда я задаю вопрос: любите ли вы своего мужа? Они говорят: терпим. Знаете, я им говорю: если вы не любите его хотя бы как мужа, любите хотя бы как врага. Потому что если муж стал врагом, его все равно надо любить. Вилка женщины. Сестры, никуда не деться от этой любви. На самом деле, если вы не любите его как любимого, любите его хотя бы как недруга и как врага. Это такая вот, вы знаете, сложная наша жизнь. И как любить ближнего, как любить человека, который других мнений с тобой, как любить человека, который других, может быть, взглядов, который оппонирует в тебе в каких-то политических или иных вопросах. 3 года назад, в 2019 году, проходил молодежный лагерь у нас в Ростовской области. И команда, которая приехала его проводить, основная команда была с Украины. Слово «життя». А, миссия такая, ну, организация, которая работает с неверующими. И некоторые из этих украинцев были, ну, просто вот настоящие христиане. Но были и такие. Идет один из них по территории лагеря и поет «Москаляку на геляку». То есть москалей на ножи. А брат наш, который мне это и рассказывал, говорит ему: «Что ты поешь?» А он говорит: «Ну, пою коммуняку на геляку». Хотя люди, которые это слышали, слухом не страдали. Они потом немножко стали поднимать этот вопрос и говорить. Вы знаете, когда мы говорим о любви, то иногда даже христианам бывает трудно кого-то любить. Потому что они не могут отключить свою геолокацию, они не могут отключить то, где они родились, где они живут. И Христос, вот отвечая этому законнику, еврею от евреев, иудею от иудеев, он дальше рассказывает ему одну историю. И мы ее вместе давайте прочитаем и послушаем. «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Иди, и ты поступай так же. Иисус предложил урок этому иудею, этому законнику. Этот урок он предлагает сегодня каждому, кто считает, что он любит уже своего ближнего. Давайте мы сегодня пройдем этот урок и в конце его протестируем, каждый сам себя. Любим ли мы ближнего своего? И в чем выражается наша любовь? Человек, который шел, некто, шел из Иерусалима в Иерихон, он попался разбойником. Когда мы бывали в Израиле, мы стояли на вершине вот одного небольшой горы, и экскурсовод нам рассказывает: вот вы видите короткий по ущелью, короткий путь из Иерихона в Иерусалим, примерно 26 километров. 24, 25, 26 километров он занимает. Но там надо пройти по ущелью. Там достаточно узкая пешеходная тропа. Для того, чтобы обойти вокруг это ущелье, надо 36 километров пройти. И некоторые люди рисковали, идя коротким путем. По нему можно было идти, но если у тебя есть достаточный конвой или собрался небольшой такой отряд, который может постоять за себя. Потому что в этом ущелье заседали разбойники. И когда мы смотрим с горы на это ущелье, на самом деле это идеальное место для засады. Потому что в главном ущелье есть такие небольшие ответвления, и с них, и пещеры, с них легко выйти незаметным, отобрать добычу, избить, убить человека, и снова так же незамеченным, безнаказанно уйти. И поэтому в этом месте, на этом коротком пути из Иерусалима в Иерихон бывали частые такие непредвиденные действия. И разбойники там заседали и искали себе добычу. И вот этот человек, зная наверняка об опасности, не стал дожидаться конвоя, не стал дожидаться обоза. И он на свой страх и риск пошел. Ну, что бы мы сказали? Сам виноват. И сам попался. Но тем не менее, он лежит, этот человек лежит избитый, израненный. И идет священник на службу в Иерусалим и видит этого человека. Написано, что этот человек был едва живым. То есть жизнь в нем, если и теплилась, то она теплилась так слабо, что ее видно не было. Священник подошел, посмотрел, человек, скорее всего, мертвый. Может быть, и у меня служба начинается, мне надо идти на служение. Если этот человек мертвый, то я ему ничем не помогу. А прикоснуться к мертвому телу человек считался по закону, числа, например, 19.11, если мы прочитаем, всякий, прикоснувшийся к мертвому телу, был нечист 7 дней. И он должен был пройти специальный обряд очищения. Там нужен был пепел рыжей телицы, надо специальные обряды, жертвоприношения и так далее. И он был нечист 7 дней. И служение, к которому человек готовился, череда в храме служения, возможно, много недель, и оно, как кажется, сорванным. Никого замены не будет. Поэтому так порассуждал священник, порассуждал. Наверное, я пойду. Помочь ему не смогу, а выпачкаюсь, стану нечистым. То же самое сделал и левит, который посмотрел, подошел. Телефона у него не было, поэтому он его не сфотографировал. А так бы современный человек посмотрел, сфотографировал бы, может быть, куда-то бы отправил на какой-нибудь городской форум и сказал, там лежит человек, идите ему помогите. Ну вот, вы знаете, на самом деле иметь дело с лежащим человеком – это всегда проблема. Много лет назад, наверное, больше 20 лет назад, мы ехали с Донского зимой, поздно ночью, где-то, наверное, часов 8 было вечера или 9 час, метель, мороз. И ехали мы с супругой, еще две сестры сидели сзади, по-моему, Вера и Лена Грин. Едем, и кто-то из них заметил при подъезде к Хатунку, что на обочине какой-то вроде бы темный лежал бугорок. Они говорят, наверное, это человек. Мы развернулись, посмотрели, точно человек пьяный. Уже замерзал, уже почти не шевелился. Мы тряхнули, посадили сзади на сиденье. А он отогрелся и начал приставать к девчатам нашим. Я ему говорю, слушай, ты это остановись, а то я сейчас остановлю машину и тебя высажу. Прямо вот здесь. Может быть, не на ходу, но остановиться остановлюсь. Еле мы добились, где он живет. Еле он смог произнести улицу, номер дома. Мы ездили по этим низовкам. Я пропорол себе днище на машины, там гололед был. Но все-таки мы кое-как его доставили, вызвали соседей, поставили его к его двери, двора. И когда соседи вышли, мы только потом уехали. Бывает более кардинальные или опасные вещи. У нас в Снежном, в Донецкой области, есть друзья. Фамилия Гуц. Или Гуц, если, может быть, кто-то их знает. И как-то он рассказывал мне, что в 90-е годы он возвращается, Володя Гуц, возвращается в Снежной откуда-то и проезжал мимо Сапун-горы. Есть там такая сопка, которая военные еще годы, она была таким стратегическим местом, и вот последние эти противостояния тоже. И вот он проезжает мимо этой Сапун-горы, и его останавливает милиционер на обочине, и говорит, тут вот человеку плохо, надо его довезти. Ему на заднее сиденье грузят, ну, какое-то тело, он говорит, ну, ему плохо. Милиционер вместе с ним едут, говорит, езжай сюда, заезжай в городел милиции Снежное, заезжай. И тот милиционер, который с ним ехал, кликнул других патрульных и говорит, задержите этого водителя. Я его взял с трупом в машине. Берут этого брата в камеру и начинают избивать каждый день с утра до вечера, чтобы он признал, что это труп его, дело рук. И он говорит, я не знаю, каким чудом. Я, говорит, уходил уже в бессознание, потому что я просыпался. У меня лежит ручка и листок. Мне надо, говорит, только подписать признание. Там уже все написано. Поставить подпись. И говорит, ты выйдешь хотя бы до суда. Ты можешь дожить. Ты можешь быть живой хоть в тюрьме. А так тебе отсюда не выйти. Видно, какие-то были дела. Где-то полицейские теперь старались. Им надо было куда-то теперь списать это тело, эту единицу. И они остановили машину, загрузили и хотели на этого человека списать. Ты, говорит, был взят с трупом в машине. Вы знаете, это очень сложно останавливаться где-то, помогать человеку. Это очень большие проблемы, когда мы находим мертвое тело. На самом деле это всегда проблема. Об этом подумал священник, об этом подумал левит, когда они увидели лежащее тело. Они понимают, ну вот я, вот тебе еще таких проблем мне не хватало. Просто повернулись и прошли мимо. Надо сказать, что люди молились, и верующие молились за этого Володю Гуца. И потом каким-то чудом там подняли международные организации, каким-то чудом его все-таки удалось вытащить из этого места. И с него сняли вот эти обвинения. Слава Богу за это. Но на самом деле это всегда проблема. Поэтому люди проходят мимо, когда кто-то лежит в нужде. И сегодня мертвому человеку, наверное, уже думают, уже не помочь, а мы только себе проблем найдем. Но вот Христос дальше говорит, самарянин же некто, это не нехта белорусская, польская, это некто самарянин, который проходил мимо, он явил ему истинное милосердие и проявил истинную любовь. И хотя это был, Христос говорит, это был самарянин. Иудеи с самарянами, мягко сказать, не общались. Они просто друг друга тихо не любили. Они, может быть, имели какие-то кричалки или поговорки друг к другу. Иногда не тихо, иногда громко ненавидели друг друга. Они считали друг друга недостойными, считали себя там выше, может быть. И вот один из этих противоборствующих, так сказать, оппонентов, самарянин видит лежащего иудея. Когда мимо этого иудея, мимо этого еврея прошли его священник, прошел его левит, а вот кто-то с другой, несколько наций, его оппонент останавливается, слез со осла, увидел, жалился, подойдя, и он проявляет ему истинную, настоящую любовь. Христос отвечает на вопрос, что значит любить. И любовь у Христа, она выражена в глаголах. Посмотрите, 12 примерно глаголов здесь. Мы получаем ответ на вопрос, что значит любить. Вот конкретно. Проезжал, вышел, нашел, увидел, сжалился, подошел, перевязал, возил масло и вино, посадил на осла, привез в гостиницу, позаботился, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы, сказал, я еще дальше тебе отдам. Смотрите, 12 признаков истинной любви. Истинная любовь проявляется в действии. Любовь, истину настоящую, можно описать только в глаголах. Это не вздохи. Это не хорошие сердечки, которые люди выставляют друг другу. Это не лайки на какой-нибудь фотографии понравившейся девушке вот в социальных сетях. Это конкретные действия. Это склониться, это наклониться. Это избитый весь в грязи, наверное, весь в пыли, весь в крови. Это человек, которого надо перевернуть, человек, который, о котором надо позаботиться. И Христос рисует эту картину этому человеку. А потом задает вопрос. А кто, ты думаешь, был ближний из всех этих ближних попавшемуся разбойнику? Он говорит, вот раненому человеку, кто был ближний? Его священник, левит или посторонний, чужой самарянин? Он говорит, ну вот тот, который оказал ему милость, самарянин. Оказывается, самарянин был ближе к нему, нежели его религиозная вот эта власть. Он говорит, иди и ты поступай так же. Вот что говорит Христос нам сегодня. Ближний – это тот, кто нуждается в нашей помощи. Ближний – это тот, который попался нам на пути. Ближний – это, может быть, совсем другой национальности. Он может быть других убеждений. Он может быть даже оппонентом нам в чем-нибудь, в каких-нибудь вопросах. Но он нуждается в нашей помощи, и поэтому он наш ближний. Поэтому, братья и сестры, мне бы хотелось сегодня из этого урока Христа предложить, как всегда, три урока, три вывода. Первый. Что значит любить ближнего? Любить ближнего – это помогать, даже если этот человек виновен сам в той ситуации, в которой он оказался. Но он сам пошел без сопровождения, сам не дождался, например, вот обоза или этого конвоя. Поспешишь – людей насмешишь. Если даже человек виновный, мы все равно в той беде, которая с ним случилась, мы все равно можем и должны ему помогать. Любить ближнего – это значит любить грешника, но не любить его грех. который им овладел. Это как любить больного, но не любить его болезнь. Надо различать вот эти понятия. Любить ближнего – это помогать человеку, который другой национальности, других убеждений. Человек, который, может быть, на самом деле когда-то тебе сказал что-то плохое или сделал даже плохо. Любить ближнего – это любить человека, который нуждается в нашей помощи. Второй вывод. Любить ближнего – это помогать практически. И наша любовь к ближнему, она должна быть выражена в конкретных действиях, не только словах. Зачастую, сейчас с развитием технологий, люди рассылают друг другу молитвенные нужды. Получил, например, кто-то молитвенную нужду. Вот, например, помолитесь за такого-то, такого-то, за такую ситуацию. Что делает человек современный с телефоном? Думаете, молится? Ничего подобного. Два выхода у него. Или в ответ он отправит вот этот значок, сложенные ручки молитвенно. Мне даже мэр иногда присылает такие. Или он возьмет эту нужду, перешлет другим, не удосужившись даже сам сначала помолиться. Заметьте, что вы делаете. Если вы сами не помолились об этой нужде, не пересылайте эту нужду никому. Если она вас не тронула, если вы не приняли участие такое вот молитвенное, хотя бы остановиться, где вы есть, помолиться об этой нужде, то зачем вы эту нужду пересылаете в другие сети, в другие группы? Поэтому Христос говорит, что любить ближнего – это помогать практически. Это не только сочувствие, и это участие наше должно быть выражено в глаголах. Наш ближний – это активная позиция. Если мы кому-то ближние, то наша любовь – это активная позиция этому человеку. И ближний – это я. Тот, кто попался разбойником, тот, кто находится в нужде у меня на дороге, на пути, для него ближний – это я. И Христос наблюдает за этим уроком, как мы будем практически выполнять то, что мы слышим теоретически, или то, что мы теоретически читаем в Священном Писании. Сегодня что мы можем делать? Вот посмотрите, например, вот эта ситуация, если бы она происходила с этим раненым человеком в современном бы обществе, что бы сделали некоторые современные люди? Мы уже слышали, взяли бы, достали телефон, сфотографировали, посмотрели. Некоторые бы даже вот так бы сделали, селфи на фоне, где я был и что я видел. Другие бы люди, более с активной гражданской позицией, организовали бы митинг протеста перед зданием римской администрации, оккупационной администрации. Они бы сказали, куда смотрит эта власть, почему она не наведет порядок на наших дорогах, в нашей местности. Почему вы не наведете порядок? Власть в этом виновата. Вы во всем виноваты. Они бы организовали там небольшой майданчик, принесли бы колеса из этих колесниц, стали бы их жечь и говорить, выражать протесты свои, и говорить, надо вот эту власть убрать, надо поставить другую власть, которая наведет порядок. Истинный человек, верующий христианин, или в данном случае самарянин, он просто наклонился, он просто сошел своего осла. Он просто засучил рукава, возможно, снял свою верхнюю одежду и начал конкретно помогать этому человеку. И если бы этот человек, самарянин, пошел бы в город, вызывать бы скорую помощь, если бы этот человек пошел бы организовывать акцию протеста, я уверен, он бы не дошел бы даже до города, как этот раненый бы же умер бы. И помочь ему нельзя было. Современным людям, которые организовывают протесты, им вообще судьба конкретных людей, которые они берут вот на флаг, их не интересует. Их интересует своя только позиция. Поэтому Христос призывает нас помогать конкретно. Христос призывает нас помогать, не ожидая признания, не ожидая лайков, чтобы кто-то нас за наше доброе дело лайкнул или похвалил, или одобрил. Христос помогает, призывает нас помогать. И третий урок, который очень явно здесь проглядывает, но не всегда мы его видим. Вы знаете, Христос – это наш ближний. Рассказывая об этой ситуации, Христос этому законнику, он ясно и четко дал четкое понимание, что он, Христос, и ближний. Он пришел для того, чтобы оказать помощь. Христос пришел и увидел нас нуждающихся. Христос пришел и увидел нас просящими помощи, нас изнывающими, умирающими. Христос пришел и увидел человека, обреченного на погибель в аду. И он склонился. Он не просто склонился, он пришел с неба, сошел на землю, вошел в человеческую плоть и стал жить вместе с людьми, уча их, а потом отправился за них на крест. Когда понимал, что другого выхода нету, он пошел вместо нас, израненный грехом, он пошел на крест. Вот он, истинный пример любви Бога к человеку. Поэтому, когда мы смотрим на эту историю, записанную в Евангелии от Луки, мы видим три вот этих урока. Первый – любить ближнего, это значит любить человека независимо от его национальности, от его социального положения, от того, как он к нам относится. Второй урок мы видим, что любить ближнего – это значит любить его практически, проявляя нашу заботу и любовь в действии, в глаголах. И третий вывод. Христос, Он настоящий ближний. Он проявил к нам настоящую любовь. Он сошел с неба, склонился над падшим человеком для того, чтобы Он умер за него, для того, чтобы мы были в Царстве Небесном. Он склонился даже над теми преступниками, мимо которых люди прошли мимо. Он склонился даже над тем, как мы слышали, человеком, который сегодня является диаконом Мариупольской церкви, который когда-то молился, вопил к нему, отверженный всеми в наказании, молил о Боге, о милости, о спасении. Христос и над ним склонился. А потом говорит, иди и ты, поступай так же. Вот, братья и сестры, для нас назидание и наставление. Мы получили теоретическую часть, и мы ее знаем. Мы по теории, наверное, можем быть специалистами и профессорами. Мы можем кому угодно рассказать, как кто должен поступать. Теперь просто у нас осталась практическая часть. Идти и поступать так же, как учил и наставлял Христос. И поэтому пусть пример самого Господа Иисуса Христа будет для нас сегодня добрым примером, потому что Он ради нас пошел на крест. Он склонился, Он сошел с небес ради нас. Это Он поставил вместо нас свои ладони под эти гвозди на кресте, для того, чтобы спасти нас. Аминь.